Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Европейская комиссия подозревает «Газпром» в нарушении антимонопольного законодательства. С какой целью проводятся обыски в офисах газовых компаний, имеющих договоры с «Газпромом»? Год назад отправлен в отставку мэр Москвы Юрий Лужков. Что изменилось в управлении российской столицей с той поры? Болгарские власти принимают меры для ослабления этнической напряженности в стране. Как решить проблему адаптации цыганской общины? Такие вопросы поставила перед нами среда, 28 сентября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Европейская комиссия начала крупное расследование в нескольких европейских газовых корпорациях, связанных контрактами с российским «Газпромом» и в европейских дочерних компаниях самого «Газпрома» по подозрению в нарушениях антимонопольного законодательства Европейского Союза при поставках российского газа, рассказывает Александр Гостев.
Обыски, которыми руководили инспекторы Европейской комиссии из Брюсселя, во вторник прошли в 10 европейских странах. Например, в берлинском офисе энергетической компании «Газпром Германия», в филиале «Газпрома» в Чехии «Вемекс», в болгарской «Овергаз Инкорпорейтед AD», а также в известных газовых корпорациях в Германии в «Эон Рургаз» и «РВЕ», в австрийской «ОМВ» и ряде других, имеющих тесные связи и контракты с «Газпромом». Российские концерны и его партнеров подозревают в недобросовестной конкуренции и нарушении соответствующего законодательства Европейского Союза о запрете на монополизм и сопутствующее ему необоснованное завышение цен. Одновременно в очень кратком сообщении Европейской комиссии уточняется, что факт начала расследования еще не говорит о доказанной вине. Например, компания, в которой был проведен обыск, сама могла не нарушать закон, однако располагает нужной информацией о потенциальных планах других нарушителей. Вот что в интервью «Радио Свобода» заявили официальные представители некоторых европейских корпораций, деятельность которых заинтересовала чиновников из Брюсселя, говорит Хельмут Ролов, представитель Департамента связи с общественностью «Эон Рургаз». Это крупнейший ФРГ-дистрибьютор природного газа, штаб-квартира которого расположена в Эссене. «Эон Рургаз» – также важнейший покупатель российского природного газа у «Газпрома».
Мы можем подтвердить, что Европейская комиссия начала проводить расследование в нескольких главных офисах нашей корпорации. Мы, со своей стороны, разумеется, поддерживаем Европейскую комиссию в ее работе и будем делать это и в будущем. Также мы надеемся на ваше понимание того факта, что сейчас мы не имеем права комментировать расследование до момента его окончания.
Чуть более разговорчивой оказалась Бригитта Ламберт, пресс-секретарь второй по объемам бизнеса в Германии после ЭОН электро- и газовой корпорации РВЕ.
Вчера во вторник чиновники Европейской комиссии провели обыски в компании РВЕ и в ее дочерней компании РВЕ Supply and Trading в Германии, а также в филиале нашей компании в Чехии. Основанием для этого расследования стали возможные подозрения в нарушении практики свободной конкуренции в контрактах на поставку природного газа между нами и российским концерном «Газпром». Мы всецело поддерживаем и сотрудничаем с Европейской комиссией в этом вопросе. К настоящему моменту я не могу сказать вам, как долго продлится расследование, такой информации у меня нет.
Российский концерн «Газпром» несколько месяцев назад уже обратил на себя внимание антимонопольных служб Германии, когда заявил о планах покупки крупного пакета акций корпорации РВЕ. В целом, руководители «Газпрома» неоднократно говорили, что желают больше инвестировать в энергетическую отрасль ФРГ. Аналитики отмечают, что после отказа Германии от развития атомной энергетики в связи с катастрофой на японской АЭС «Фукусима» в марте этого года, «Газпром» начал переговоры с немецкими корпорациями, в первую очередь с теми же ЭОН и РВЕ, о строительстве серии мощных газовых электростанций. Особое внимание «Газпром» вновь привлек к себе 16 сентября, когда совместно с французской ЭДФ, итальянской ЭНИ и германской «Винтершаль» подписал соглашение о строительстве газопровода «Южный поток» «Восток» для поставок российского газа по дну Черного моря в страны Центральной и Восточной Европы. Стоимость этой сделки примерно 10 миллиардов долларов. Строительство должно начаться в 2012 году, а первые поставки газа по плану должны осуществиться в 2015. В немецкой корпорации «Винтершаль», которой в этом проекте принадлежит доля в 15%, во вторник также прошли обыски, инициированные Европейской комиссией. Александр Гостев, Радио Свобода.
«Газпром» выступил заявлением для печати в связи с обысками в офисах европейских компаний-импортеров газа. В этом документе говорится, сам по себе факт проверки не означает признание нарушения антимонопольного законодательства или обвинения в нем. Версии причин неожиданных инспекций в дочерних компаниях «Газпрома» выдвигают и независимые эксперты. Их мнением интересовалась корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Независимый аналитик Александр Разуваев уверен, что выдвинутые претензии – это лишь повод. Главная цель – попытаться снизить цены на топливо.
Мы имеем жесткий достаточно торг сейчас между «Газпромом» как крупнейшим поставщиком и европейскими потребителями. По «Газпромовской» формуле цены, цены на газ следуют за ценами на нефть с лагом 6-9 месяцев. В этом году цена на нефть серьезно выросла, ну и, соответственно, мы видим рост цены на газ. И это, конечно, очень больно бьет по потребителям в реальном секторе. Соответственно, есть мнение европейцев, что «Газпром» должен продавать газ дешевле. Надо прекрасно понимать, что все-таки количество поставщиков в Европу ограничено, плюс «Газпром», конечно, пытается влезть и напрямую сам, и через «Газпромнефть» в Европу. «Газпром» себя рассматривает все-таки не как европейская компания, а как российская. То есть он, естественно, вынужден считаться с теми правилами игры, которые есть на европейском рынке, но считает, что все, что там принимается, это для Европы. А я вот сам по себе, я усиливаю свои позиции, и, в общем, новые там правила игры, которые вступают на европейском энергетическом рынке, я должен их учитывать, потому что я там работаю, но, в принципе, они мне не указ.
С Александром Разуваевым согласен и старший аналитик инвестиционной компании «Церих Кэпитал Менеджмент» Виктор Марков.
Я думаю, что «Газпром» работает по правилам, которые выработаны Евросоюзом, и все договора его долгосрочные, они открытые, и мне кажется, что «Газпром» соблюдает правила конкуренции и работает в рамках европейских законов. Но при желании, конечно, всегда можно найти какие-то шероховатости, и «Газпром» здесь не является исключением. «Газпром» работает на европейском рынке, и на сегодня его доля составляет более 20%, и Евросоюзу это не нравится, он хочет диверсифицировать поставки газа, и в этой связи он ищет повод для того, чтобы уменьшить долю «Газпрома». «Газпром» уже давно обвиняют, и сейчас это, возможно, связано с тем, что Евросоюз хочет за счет диверсификации прокладывать газопровод «Набуко», хочет реализовать проект, но для него нет газа, и вот он всяческим путем пытается организовать этот проект, но, как известно, Россия тоже хочет прокладывать свой проект, это «Южный поток», против которого выступает Евросоюз. И, может быть, вот на этой почве как-то вот и произошло это событие.
В заявлении «Газпрома», появившемся сегодня, говорится, что компания готова оказать всю необходимую и находящуюся в рамках требований законодательства поддержку для проведения инспекции. «Газпром» также выразил надежду, что в процессе проводимой проверки будут строго соблюдаться правила и законные интересы компании группы «Газпром». Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Официальный представитель Европейской комиссии Амелия Торрес сделала заявление по поводу обысков в компаниях, связанных с «Газпромом». От более подробных комментариев представители Еврокомиссии отказываются.
Обычно в таких случаях мы не подтверждаем и не объявляем название соответствующих предприятий. Мы только начали расследование. У нас есть определенные подозрения, и мы хотим знать, подтвердятся ли они теми доказательствами, которые мы, возможно, обнаружим, и результатами их изучения. Я бы хотела, чтобы была ясность. Еврокомиссия еще не находится на том этапе, чтобы делать окончательные выводы. Мы далеки от этого, потому что находимся в самом начале. Что касается какого-либо возможного влияния государств или компаний на наше расследование, то оно не подвержено каким бы то ни было внешним настроениям, если бы они и были. Лиссабонским договором предусмотрено, что если мы предполагаем нарушение правил конкуренции, то проводим расследование, будь то европейские или иностранные компании. Речь о том, чтобы эти компании, зарабатывающие деньги в Европейском Союзе, соблюдали европейское законодательство по конкуренции. И это, кстати, интересно. интересах всех компаний. Мы проверяем связанные с газом компании в Европе, но также проверяем, соблюдены ли правила конкуренции поставщиками газа. Дождитесь, пока мы проведем непревзятое расследование и увидим, к чему это приведет, когда мы его завершим.
Представитель Европейской комиссии Амелия Торрес.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Выдержит ли бюджет России рост расходов на оборону? Об этом беседуем с военными обозревателями Александром Гольцем, Игорем Коротченко и Павлом Фельгенгауэром.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за среду, 28 сентября. Год назад отправлен в отставку мэр российской столицы Юрий Лужков. Президент Дмитрий Медведев подписал тогда указ о досрочном прекращении полномочий мэра Москвы в связи с утратой доверия президента. Новым мэром назначен Сергей Собянин. В эфире «Радио Свобода» эксперты рассуждают о том, изменилось ли что-то за минувший год в жизни Москвы и москвичей. Над материалом работала корреспондент «Свободы» Любовь Чижова.
Годовщина отставки мэра Москвы Юрия Лужкова совпала с его 75-летним юбилеем. По этому поводу он дал интервью изданию «Комсомольская правда» и даже появился на телеэкранах в программе «Неделя» с Марианой Максимовской на РЕН-ТВ. В интервью Лужков рассказал, что на своем посту делал все возможное для простых москвичей, а по поводу отставки пояснил, что стал жертвой политических интриг. Он добавил, что был вынужден вывести семью в Великобританию из-за угроз, но пояснил, что большую часть своего времени проводит в Москве. Сейчас Юрий Лужков работает за рубль в месяц деканом факультета управления крупными городами Международного университета. Он сообщил журналистам, что по-прежнему коллекционирует кепки и, как простой москвич, стоит в столичных пробках. Изменилось ли что-нибудь в Москве после отставки Юрия Лужкова, я спросила у председателя движения автомобилистов России Виктора Похмелкина.
Три действия в направлении улучшений можно отметить. Все-таки я смотрю, что стали как-то оборудовать парковки дополнительные во дворах, на некоторых улицах. Много разговоров про там строительство, ремонт дорог, стали оборудовать перехватывающие парковки. Но все это, в общем, к сожалению, пока такие меры, которые к реальным серьезным изменениям в лучшую сторону не приводят. Персонали разные, но политический режим, в рамках которых осуществляется, так сказать, деятельность мэрии, не изменился.
Отставке Юрия Лужкова предшествовало его интервью программе «Познер» на Первом канале, в котором московский мэр назвал себя демократом и высказался за возвращение прямых выборов российских губернаторов. Сразу после этого у столичного градоначальника начались неприятности. Президент Дмитрий Медведев отправил его в отставку с формулировкой «за утрату доверия». Лужков тут же вышел из партии «Единая Россия». О Москве без Юрия Лужкова говорит один из его активных критиков, автор доклада «Лужков. Итоги», оппозиционный политик Борис Немцов.
Ну, очевидно, что произошли определенные изменения. Перекопали весь город, стали укладывать его плиткой. Ходят устойчивые слухи, что жена нового мэра имеет к этому всему отношение, поскольку занималась в Тюмени похожим бизнесом. Не знаю, насколько эти слухи будут подтверждены, но, тем не менее, они твердо идут. Собянин обладает гораздо большим ресурсом федеральным, и присоединение к Москве больших территорий Подмосковья, на мой взгляд, личные тому доказательства, это явно не продумано. Проблему транспорта это, очевидно, не решает, а зато то, что цены выросли в Подмосковье, многократно будет трудно приобретать жилье, так что сейчас в Москве это очевидно. Что осталось неизменным, это чрезвычайная закрытость власти, ее авторитарность, репрессии в отношении оппозиции. Вот тут полная преемственность Лужкова и Собянина. Вообще неизбранный мэр, а назначенный мэр, это трагедия для страны. Снизилась коррупция или нет, пока сказать не трудно, потому что еще очень мало времени прошло. Но что мне очевидно, что нынешний режим, он расследовать деятельность Лужкова и Батурина не собирается. Лужков запомнится тем, что сделал свою жену долларовым миллиардером. Это поздний Лужков. А ранний Лужков запомнится строительством Московской кольцевой автодороги и храма Христа Спасителя.
Юрия Лужкова критиковали, в числе прочего, за его градостроительную политику. Защитники исторического наследия Москвы считают, что Лужков изменил облик старой Москвы в худшую сторону. Что изменилось за год, говорит активистка движения «Архнадзор» Наталья Самовер.
Я бы сказала, что в лучшую сторону изменилась риторика московских властей. Собянин начал с того, что заявил о том, что сохранение исторической Москвы будет одним из приоритетов политики новой городской администрации. Гораздо сложнее оказалось реализовать это на практике. И, к сожалению, мы наблюдаем, что интенсивность сносов и уничтожения этого самого культурного наследия при Собянине парадоксальным образом выросла по сравнению с лужковскими временами. Это произошло отчасти, я думаю, потому, что Собянин напугал многих лужковских инвесторов, которые планировали реализовать такие вандальные планы, но не успели это сделать, и они заторопились. Но это свидетельствует еще и о том, что администрация Собянина, к сожалению, не способна добиваться реализации тех положений, которые она сама декларировала.
Оппоненты Юрия Лужкова не раз указывали на то, что пока он работал мэром, его жена Елена Батурина, возглавляющая строительную компанию «Интека», вошла в список богатейших людей России по версии журнала «Forbes». После отставки Лужкова Елена Батурина продала свой бизнес и сейчас занимается строительством за границей. Юрий Лужков проработал на посту мэра Москвы 18 лет. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
О том, каким образом почувствовали на себе смену власти в Москве представители малого и среднего бизнеса, я беседовал со специалистом по организации розничной и оптовой торговли, председателем Координационного совета Межрегионального профсоюза предпринимателей «Лига Свободы» Владленом Максимовым.
Важно, что проблемы малого и среднего бизнеса, они проистекают не только в каких-то областях, я бы сказал, и не столько от того регулирования, которое идет со стороны московских властей, но и со стороны властей федеральных. Поэтому в руках региональной власти, в том числе московской, далеко не все рычаги. То, что называть таким сложным словом целеполагание, у московской власти, в общем, изменилось. То есть желание что-то сделать лучше, оно вроде бы есть. Но все это происходит тяжело, с сопротивлением, как это у нас всегда бывает в стране, на местах. Кто-то вроде как мы начинаем делать и не доводим до конца. Но вот в той сфере, в которой я специализируюсь, в которой я разбираюсь, в торговле, те декларации, которые были сделаны, они по сути революционные. В том числе, что надо увеличить в два раза торговые площади в Москве, минимум в два раза. Это прямо противоположное тому, что говорил Лужков. И это главная проблема, которая сегодня существует в московской торговле. И все высокие цены, там космическая аренда, все вот эти вот сюжеты, о которых много раз говорилось, они все отсюда. Есть проблемы, которые связаны с федеральной властью, с которыми, в общем, ничего не сделаешь. Если обращаться к свежим примерам, это увеличение там в 2.5 раза социальных выплат в социальные страховые фонды, которое вот произошло с 1 июня. Очень сильно это ударило, особенно по малому бизнесу. И здесь никакие московские власти, даже если бы они очень захотели что-то сделать, они сделать ничего не могут.
Сергей Собянин начинал с попытки сноса ларьков и малых торговых павильонов на центральных улицах Москвы. Как вы оценивали в свое время вот эти действия?
Ну, я плохо их оценивал, в общем. И сейчас я от этого не в восторге. Но, как я понимаю, в России есть такая тенденция сначала произвести какие-то жесткие действия, чтобы с тобой считались, и потом уже что-то делать по существу. Ну, я бы, наверное, сделал бы все это совершенно по-другому. Я бы разобрался в проблеме, выяснил, где стоят незаконные эти самые ларьки, а их стояло на тот момент, по оценкам наших экспертов, не менее 1500 по городу, которые просто чиновники префектуры управ ставили на свой страх и риск, без всяких документов, без ничего. И потом уже делал бы какие-то выводы. Но так получилось, что вот снос палаток тогда, осенью прошлой, он как-то потянул за собой какой-то анализ, и были сделаны правильные выводы во многом, и приняты позитивные решения. Коррупционные конкурсы были заменены денежными аукционами, которые сейчас проходят на распределение вот этих самых ларьков. Был сделан еще один важный шаг, это бесплатные ярмарки выходного дня. И хотя все это проходит, повторяю, не без проблем, то есть управляющие компании пытаются брать деньги все равно на этих ярмарках, но во всяком случае ситуация изменилась здесь к лучшему.
Коррупции меньше стало за год в той сфере, которой вы занимаетесь? В целом можно как-то оценить?
Ну, вы знаете, вот сказать, что ее там стало меньше однозначно, я бы, наверное, не взялся. Просто, ну, коррупция как бы из чего состоит? Это условия, которые государство предлагает потенциальным коррупционерам, условия работы. И желание или нежелание этих самых чиновников брать взятки, либо в российском и московском варианте это даже уже не взятки, а просто продвижение своих фирм, своих структур. чиновники сейчас вообще вот в той сфере, в которой я работаю, взятки берут очень редко. Ну и здесь в первой части некоторые подвижки произошли, потому что вот, допустим, если брать для примера конкурс, да, на распределение торговых объектов, вы сдаете документы, и группа чиновников, ну, большинство из которых в этом не понимает ничего, начальник УВД, пожарник, ветврач, вот, они принимают решение, кому отдать тот или иной объект. То есть тут даже коррупцию это не назовешь, потому что, ну, кому хочу, тому и отдаю. Объяснять я никому ничего не обязан. Поэтому сплошь и рядом, а в некоторых округах вообще доходило там до цифр близких 100%, это все отдавалось своим карманным фирмам, которые потом это все пересдавали. То есть тут не надо было даже ничего изобретать. Сейчас этот механизм уничтожен, и чиновникам-коррупционерам им уже надо ломать голову, как влезть в эти аукционы, то есть идти на прямое уголовное преступление. Так что, безусловно, где-то это происходит, где-то нет.
Круг чиновников, с которым предпринимателям приходится общаться в силу своих бизнес-интересов, производственных обязанностей, сменился за этот год? Или обычная текучка кадровая просто?
Были достаточно интенсивные изменения, по моим наблюдениям, где-то до февраля, наверное. А потом все это вот в рамках обычной текучки происходит. То есть каких-то вот таких вот масштабных передвижений чиновников я не вижу. Но при этом то, что было до февраля, не просто люди переходили по горизонтали, пересаживаясь из одного чиновничьего кресла в другое, а кого-то выгнали вовсе. Таких было немало. Но мне-то кажется, что вот этот лужковский аппарат, его надо, конечно, было бы почистить поинтенсивнее.
Если бы сейчас были организованы честные выборы мэра Москвы, и было бы два кандидата, Сергей Собянин и Юрий Лужков, за кого бы голосовали как профессионал и как просто житель Москвы?
Знаете, я, в общем, никогда не хвалил начальство за то, что это начальство. И, собственно, Лужков судился со мной в свое время. Незадолго, кстати, до своей отставки, о которой мы тогда, разумеется, не знали. Он выиграл у меня и у газеты, которой я давал интервью, суд, кто бы удивлялся. Но для меня здесь вопросов нет. Я, в общем, всегда плохо относился к тому, что делал Лужков. Безусловно, в том, что делает новое правительство Москвы, есть тоже негативные стороны. Но я, безусловно, проголосовал за Собянина. Во всяком случае, в той области, вот, в которой я близок, розничная, отчасти оптовая торговля, какие-то подвижки есть. С предпринимательским сообществом советуются. И Собянин, и зам по экономике Шаронов, они спрашивают наше мнение, и, в общем, что-то из этого реализуется. Пускай, может быть, не так, как хотелось бы, но мы понимаем прекрасно, в какой стране мы живем, и понимаем, что вот так сразу в любом случае не получится. Это далеко не всегда признак злокозненности тех, кто это делает.
Московский предприниматель Владлен Максимов о Собянинской Москве. Это программа «Время свободы». Вот главная тема второй половины часа. Болгарские власти принимают меры для ослабления этнической напряженности в стране. Львовские депутаты не хотят жить по киевскому времени. Массовая забастовка на горно-химическом комбинате в Приморье. Об этом после объявлений и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Пост премьер-министра. Что это значит для Дмитрия Медведева?
Комментарии экспертов.
Политолог Андрей Акара. О неожиданном сближении России и Украины.
В блогах «Свободы».
Журналист Татьяна Скоробогатько. Как развлечься в день выборов.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
«Газпром» не был проинформирован о претензиях со стороны Еврокомиссии, но готов содействовать проведению проверок, говорится в заявлении российского газового холдинга. Во вторник в некоторых европейских офисах дочерних компаний «Газпрома» представители Еврокомиссии провели обыски в связи с подозрениями в нарушении правил честной конкуренции при поставках российского газа. Сотрудники Следственного комитета России провели обыск в авиакомпании «Яксервис», который принадлежал разбившийся 7 сентября под Ярославлем самолет Як-42. В Дагестане при взрыве автомобиля в среду погиб полицейский и трое мирных жителей. Еще четверо сотрудников правоохранительных органов республики ранены. В отношении руководителя управления МВД по Ставропольскому краю Александра Улдака возбуждено уголовное дело о превышении полномочий. Как сообщили сегодня в Следственном комитете России, Улдаг в 2008 году, будучи главой управления Министерства внутренних дел по Алтайскому краю, заключил фиктивный договор на оказание платных образовательных услуг с Барнаульским юридическим институтом МВД. Официальный представитель Русской Православной Церкви протоиерей Всеволод Чаплин предложил изменить отношение к романам Владимира Набокова «Лолита» и Габриэля Гарсия Маркеса «Сто лет одиночества» за якобы пропаганду педофилии. Начальник главного штаба вооруженных сил Молдавии генерал Юрий Доменик освобожден от должности. Его отставку сегодня утвердил парламент по представлению исполняющего обязанности президента Мариана Лупу. Европейский парламент в Страсбурге принял сегодня 6 документов, направленных на улучшение взаимодействия экономических структур Евросоюза и ужесточение дисциплины в странах еврозоны.
Вы слушаете программу «Время свободы».
«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 28 сентября. Власти Болгарии принимают чрезвычайные меры, чтобы ослабить напряженность в отношениях между славянским большинством и цыганской общиной страны. Сегодня в селе Катуница арестован лидер местной ромской общины Кирилл Рашков по прозвищу «Царь Киро», которого многие жители села считают главой местной криминальной группировки. Волну антицыганских демонстраций, обернувшихся в Софии, Пловдиве и Варне попытками погромов и столкновениями с полицией, вызвали события конца минувшей недели, когда один из лидеров цыганской общины Катуницы сбил на автомобиле 19-летнего юношу Ангела Петрова. Юноша погиб, и толпа разгневанных сельчан подожгла дом Рашкова. Катуницу посетили президент и премьер-министр Болгарии. В субботу проблему адаптации цыган обсудит Совет национальной безопасности. Болгария – страна с одной из самых крупных в Европе цыганских общин. О проблеме социальной адаптации ромов я беседую с софийским журналистом и политическим комментатором Ассеном Гешаковым.
Но это было, скорее всего, неожиданно для властей, потому что они не ожидали таких массовых выступлений. Граждан для самого болгарского общества я бы не сказал. Просто была перейдена черта терпения, и люди вывалились на улицу.
В Болгарии есть у властей какая-то более-менее внятная политика, связанная с адаптацией цыган в болгарское общество?
Ну, как вам сказать, об этом много говорят и много пишут. Всегда на словах была такая программа. Даже очень много денег, если я не ошибаюсь, где-то в порядка 65 миллионов евро были даны Болгарии и Евросоюзу как раз для интеграции цыган. И я бы сказал, что проблема здесь не столько криминальная, сколько политическая, потому что всегда за все эти 22 года, с тех пор, как Болгария занялась демократией, наши политики, болгарские политики, всегда относились к цыганам как к прослойке населения, через которую можно выигрывать выборы, можно покупать их голоса. Поэтому создалось такое впечатление у всех, что власти потворствуют всему этому. Гнев многих болгар здесь основан на том, что власти потворствуют тому, что цыгане не платят за воду, не платят за электричество и вообще ни за что. Поэтому многие пытаются представить проблему как проблему этническую, как какой-то конфликт между болгарами и цыганами. Это не так. Проблема, по моему мнению, прежде всего политическая.
Есть ли какие-то внятные предложения, понимание того, как хотя бы подходить к решению этой проблемы?
В субботу президент Пирванов будет созывать Совет национальной безопасности, чтобы обсуждать эту проблему. Глядя со стороны, это выглядит даже немножко смешно, потому что проблема-то существует уже 2 десятилетия, и теперь после всего, что случилось, похватиться и начинать думать, что делать, это просто как-то несерьезно звучит. Может быть, можно было бы принять какие-то законы. Например, если вы отказываетесь заниматься общественно полезным трудом, то вы не можете получать так называемую социальную помощь. Этого в Болгарии нет.
Известно, что президент Болгарии Пирванов и премьер-министр Борисов были в Катунице, встречались там с местными жителями, как-то пытались их успокоить. Расскажите о подробностях этой поездки. Как все это выглядело вообще?
Это выглядело несколько комично, потому что вообще они не находятся в очень дружеских отношениях. Прошло целых 2 дня перед тем, как они туда приехали. И они пытались убедить жителей Катуницы, которые протестуют, пожалуйста, это не этнический конфликт, здесь был какой-то личностный конфликт, все это криминально, больше так не делайте. Ну что ли, презентация единства властей в отношении того, что случилось, то есть сострадание с одной стороны, с другой стороны, желание не допустить разрастания этого конфликта.
Катуница, насколько я понимаю, это неподалеку от Пловдива. Это какой-то район Болгарии, где цыгане живут компактно, или это обычное такое село, где просто есть несколько домов, где живут цыгане?
Компактные группы, которые живут в этой деревне, но главное это не в том, потому что, с одной стороны, там очень хорошо и мирно сожительствуют болгары и цыгане. То, что случилось в Катунице, случилось из-за того, что там живет очень богатый босс, называемый царь Киро, это умолительное от слова Кирилл, от имени Кирилл. Он занимается незаконным производством алкоголя, к тому же фальшивого, продает его. Его сыновья, его внуки терроризируют всю деревню, и сами деревенские жители говорят, что у нас нет проблем с цыганами, которые не принадлежат к этому клану. У нас есть проблема с этим царьком, называемым Киро. Речь не идет только об этом задавленном 19-летнем мальчике, из-за чего все началось. Вот скажем, в деревнях, где население выращивает овощи и фрукты, его просто грабят те же цыгане, и если кто-то пытается сопротивляться, его просто убивают. Поэтому люди в Болгарии считают, что цыганская проблема – это проблема террора и проблема политическая, а не криминальная.
Болгария не очень большая страна. Какова численность цыганской общины? Есть какие-то данные?
Ну, по последней переписи населения это 7 300 000 человек. О цыганах ничего конкретно не сказано. Официально считается, что их 300 000, но вследствие того, что их невозможно переписать практически, неофициальные данные свидетельствуют о том, что их около 700 000.
Есть ли основания полагать, что вот эта волна насилия пойдет на спад, и что либо властям, либо общинам местным удастся договориться о том, чтобы не было, по крайней мере, физического насилия в отношениях между гражданами Болгарии?
Эта волна напряжения, конечно, пойдет на спад, потому что царь Киру сегодня был уже арестован, ему будут предъявлены обвинения и так далее и тому подобное, но наши политики стремятся снизить это напряжение ввиду того, что через месяц у нас пройдут президентские и местные выборы. Так что главная задача власти – это не допустить срыва выборов. В отношении того, пройдет ли эта волна гнева и каково будет продолжение, я бы не сказал, что люди забудут о том, что случилось 3 дня тому назад. И по-прежнему, я думаю, пока не будет предпринято что-нибудь нормальное, разумное в отношении этой проблемы, тлеющие угли между болгарами и цыганами останутся еще надолго.
О ситуации в Болгарии рассказывал софийский журналист и политический комментатор Ассен Гешаков. Вы слушаете программу «Время свободы». Мы подводим итоги среды 28 сентября. В городе Дальнегорск в Приморье 150 работников горно-химического комбината «Бор» отказались выходить на работу. Они требуют погашения задолженности по зарплате за несколько месяцев, вмешательства в ситуацию федеральных властей и даже национализации градообразующего предприятия. Из Приморья корреспондент «Радио Свобода» Марина Лобода.
За последние 2 года рабочие «Бора» 4 раза собирались на митинги. Десятки раз приостанавливали работу, обращались во все инстанции до президента России. Требования одни и те же – прекратить хронические задержки заработной платы, обеспечить нормальные условия труда, включая выдачу спецодежды. И главное – сохранение предприятия. Горняки утверждают, что владельцы комбината – это русская горнорудная компания с московской пропиской – эксплуатируют мощности на износ, не вкладывая средств ни в ремонт, ни в реконструкцию, ни в развитие производства, говорит лидер профсоюзной организации «Бора» Сергей Матвеев.
Сегодня, 28 числа, никакой заработной платы нет. Долг по заработной плате за август составляет 21 миллион. 20 миллионов долг аванса за сентябрь. С понедельника 146 человек приостановили работу. Сегодня на оперативке начальники цехов докладывали, что работники стали массово предупреждать о возможной приостановке работы. Именно работники основных профессий. Начальник рудника сегодня доложил о том, что бригада бурильщиков завтра приостановится. Устанавливает работу, цехи серной кислоты, аппаратчики, ну и в ряде других подразделений. Я понимаю возмущение людей. Партия, которая заявляет, что она партия конкретных дел, и в которую мы обращаемся уже в течение 2 лет, безобразие руководства творится это тоже членами этой партии, ну, наверное, давным-давно пора разобраться с людьми и сказать, что, ребята, вы за процветающую Россию, а что вы делаете, что вы губите комбинат? Прозвучали такие призывы от ряда работников по готовности на
Что делать дальше, коллектив обсудит на внеочередной профсоюзной конференции. Горняки надеются, что начавшаяся в стране предвыборная кампания поспособствует погашению всех долгов по зарплате. Однако принципиальным решением всех проблем они считают национализацию предприятия, возвращение Бора в собственность государства. С этой просьбой они уже обращались к руководству страны. Инициативу поддержало Дальнегорское отделение партии власти, говорит депутат Дальнегорской думы, лидер местной ячейки «Единой России» Виктор Тарабарин.
Бор прошел 5-6 рук, и ни один из собственников не поднял предприятие. СМАДов профсоюз предлагал предприятие национализировать. На сегодняшний день я бы согласился, конечно, нужно задать вопрос, а может быть все-таки заберет его государство, потому что если предприятие встанет, то Дальнегорск будет планомерно умирать. Я появляюсь на Боре, как скажу, единорос, и я в свой адрес очень много выслушиваю неприятных слов, власть, там, администрация, партия, Единая Россия. Уборщица говорит, что она лазит по помойкам, ищет тряпки специально для того, чтобы мыть полы в Боре. Ни порошки, ни тряпки, ничего. Предприятие не может обеспечить нормально своих работников инвентарем вот этим всем. Ну, это прям стыдно.
Кроме того, что горняки проведут чрезвычайную профсоюзную конференцию, в городе ждут Игоря Шувалова. Не исключается, что два события совпадут. На выборах в Государственную Думу первый вице-премьер правительства возглавил Приморскую региональную группу партсписка «Единой России». Источники утверждают, что предвыборную поездку по краю Игорь Шувалов начнет с Дальнегорска. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
По мнению экспертов, многие российские моногорода обречены, и власти должны заботиться об обеспечении жителей рабочими местами и жильем на новом месте, рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Отказ от выхода на работу как способ повлиять на работодателя, не выплачивающего зарплату, весьма эффективен для большинства предприятий, но не тех, что считаются городообразующими. Здесь обычных методов давления бывает недостаточно, считает директор Центра социально-трудовых прав Елена Герасимова.
Люди в таких городах полностью, вообще не только те, кто работает на этих предприятиях, вообще все очень зависят от работодателя. Если мы говорим именно про вот это предприятие БОР, насколько я знаю, слежу за ситуацией, там и профсоюзами, и Государственной инспекцией труда, и прокуратурой были предприняты вообще все возможные шаги для того, чтобы добиться от работодателя выплаты заработной платы. Никакие правоохранительные механизмы для того, чтобы побудить работодателя заработную плату выплачивать, не сработали. Но что, если работодатель действительно заинтересован дальше в том, чтобы предприятие работало, конечно, приостановка работы – это очень эффективный механизм давления. Законный абсолютно. Другое дело, что если денег нету, расплачиваться все равно не с чем, повлияет ли приостановка работы в этом случае на получение денег? Вопрос спорный.
По мнению Елены Герасимовой, без вмешательства федеральных властей ситуацию в Дальнегорске вряд ли удастся разрешить.
Опыт последних лет, к сожалению, в России демонстрирует, что в таких случаях единственным механизмом, который позволяет решить проблема, является вмешательство властей самого высокого уровня. Вот как Спекалёв Путин приезжал и заставил собственников от двух соседних заводов подписать соглашение, по которому завод заработал. Ситуация с Междуреченском, там тоже было значительное вмешательство с федерального уровня, например. То есть получается, что из всех таких вот тупиковых ситуаций единственное, кто может заставить выйти работодателя на сегодняшний момент, это не правоохранительные органы, это даже не органы субъекта федерации или там, местного самоуправления, это действительно давление со стороны федерального уровня. Это, безусловно, ручной способ управления. Конечно, для нормального правового государства это очень опасный симптом, который показывает, что вообще фактически правовая система не работает, правоохранительная.
В настоящее время в России 335 моногородов. По мнению члена Общественной палаты России, эксперта по территориальному и городскому развитию профессора Вячеслава Глазычева, многие российские моногорода обречены на исчезновение, и власти должны заботиться об обеспечении их жителей рабочими местами и жильем на новом месте, а не вкладывать средства в спасение безнадежных предприятий.
Целый ряд моногородов не имеет права существования. Это горько говорить, но это просто правда. Это остаток другой эпохи. В Соединенных Штатах такая ситуация известна с 50-х годов, но там никому в голову и не приходило морочить себе этим голову. Проблема самих людей. Закрылось производство, собирайте манатки и езжайте туда, где есть шанс его получить. Но там есть мобильность, там есть возможность быстро найти жилье. Есть некоторый финансовый запас. У нас, к сожалению, нет ни того, ни другого, ни третьего. Поэтому никакого шанса давить здесь на предприятия нет, потому что они нерентабельны. По попытка удерживать на плаву нерентабельные предприятия только для того, чтобы удерживать на месте людей, у нас такие попытки предпринимались. Это попытки с негодными средствами. Затраты большие, эффект вернется к исходной ситуации. Единственное, в чем обязано здесь содействовать государство, федеральная власть, больше, чем региональная, у которой мало денег, это обеспечить создание резервного жилищного фонда, обеспечить мобильность, обеспечить подвижность. Конечно же, возможна ситуация, мягко выражаясь, сомнительного поведения владельцев. Но это не уровень местной власти, она не в состоянии здесь ничего не сделать. Даже, думаю, это не уровень региональной власти. Это на самом деле тогда необходимость немедленного возбуждения административного или уголовного дела по выяснению действительной ситуации, то есть срочного аудита в этом отношении. Искусственный это дефолт или никакого дефолта нет, а людям просто в наглую не платят. Такие же ситуации тоже бывали. То есть это вопрос прокуратуры Российской Федерации.
Государство дотирует по меньшей мере 35 из более чем 300 моногородов. Предполагается, что к 2015 году там будут созданы около 200 тысяч постоянных рабочих мест. Сегодня рассчитывать на господдержку может населенный пункт, где доля работающих на одном градообразующем предприятии составляет не менее 20% экономически активного населения. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о теме, связанной со средствами массовой информации. В этой рубрике беседа с белорусской журналисткой Ириной Халип. Она беспокоится о судьбе своего мужа Андрея Санникова, выступавшего кандидатом на президентских выборах в Белоруссии, осужденного на 5 лет и отбывающего наказание в Новополоцкой колонии. Неожиданно Санников пропал. Несколько дней не было никакой информации о его местонахождении. И только случайно стало известно о его переводе в витебскую тюрьму. Ирина Халип утверждает, что Санников подвергается такому давлению, что она всерьез опасается за его жизнь. Беседу ведет корреспондент «Радио Свобода» Вадим Дубнов.
С моим мужем происходит что-то очень странное, явно противозаконное, явно угрожающее его жизни и здоровью. Он выполнил наказание в Новополоцкой колонии. Вдруг неожиданно стало известно, что его якобы переводят в колонию города Бобруйска. Это, в принципе, очень странная ситуация, потому что по белорусскому уголовно-исполнительному кодексу перевод в другую колонию возможен только в исключительных случаях. Я узнаю, что его якобы переводят в Бобруйскую колонию. Сначала мы звонили с адвокатом Андрея туда. Каждый день нам говорили, что 22 числа в четверг он прибудет с этапом. Потом его ждали в субботу. В понедельник нам сказали, что по-прежнему он не прибыл. И вот только тогда я отправилась в департамент исполнения наказания МВД Беларуси. Спросила, где мой муж. И вот там выяснилось, что его никуда не перевозили, что он 5 дней находился в тюрьме города Витебска. Это такой печально известный Централ. Там совершенно случайно мой муж пересек с другим политзаключенным Дмитрием Дашкевичем, лидером фронта. Оказалось, что Дмитрия Дашкевича в тот же день точно так же вывезли из колонии и привезли в эту тюрьму. Держали до воскресенья. В воскресенье его также неожиданно перевели в Могилев. И вот в Могилеве начались странные угрозы. Заключенные, работающие, даже, думаю, не на администрацию тюрьмы, а, скорее всего, на КГБ, со ссылкой на неких людей в штаб, которые общались с ними во время этапа, говорили, что Андрей до Бобруйска не доедет, что его убьют по дороге, что против него совершенно четкая дана задача его уничтожить. Внятного ответа от департамента исполнения наказания я не дождалась. То есть, когда я спросила, на каком основании его из Пополоска решили перевести в Бобруйск, мне сказали, ну вы же писали статьи, что в Новорус плохая экология. Вот мы пошли навстречу.
Никаких формальных мотиваций вам не предложили?
Безусловно, нет. Хотя, я прекрасно понимаю, что это решение принималось не департаментом исполнения наказаний, что это некая комбинация, возможно, даже какая-то многоходовка, потому что если двух политзаключенных в один день срывают с места и начинают бросать тюрьму, значит, что-то происходит. У нас такими вещами занимается КГБ.
Вы видите какую-то политическую часть этой игры? С какой целью давят на Санникова? Речь идет о том, чтобы выбить из него прошение о помиловании.
Я с самого начала знала, что Андрей никогда в жизни ничего подобного не пишет. ему даже и не предлагали, в отличие от других заключенных, кто бы то ни было подписан. Поэтому я вот думаю, может быть, это просто вот такая вот форма давления, знаете, довести человека до такого состояния, деморализовать его, уничтожить как личность, чтобы он сам, понимаете, без подталкивания, без напоминаний со стороны, сам решил написать прошение, то есть выпустите меня отсюда, я больше не могу, я на что согласен.
А наиболее активных, значимых деятелей оппозиции Лукашенко придерживает для дальнейшей торговли с Западом, да, там вот, как бы это обычная тактика продать их за кредит, или то, что происходит с Андреем сейчас, укладывается в эту логику?
Абсолютно укладывается, возможно, Лукашенко просто набивает цену.
Многие в Беларуси, в том числе и среди оппозиции, полагали, что надо дотянуть до осени, когда ситуация, политическая ситуация Лукашенко будет гораздо сложнее, чем даже летом, что вернутся там с дач, пенсионеры, рабочие и так далее. И вот тогда наступит пора социальных протестов. В связи с этим многие полагали, что именно поэтому наиболее, опять же, выразительный лидер оппозиции изолирован от возможной площади. Сбываются эти надежды? И как это связано с тем, что Лукашенко все-таки держит Санникова, Дашкевича и других деятелей оппозиции?
Я думаю, что Лукашенко как раз опасается их выпускать именно потому, что осенью непременно начинается новая волна акций протеста. Например, на 8 октября назначен народный сход. Я не думаю, что до 8 октября Лукашенко осмелится освободить политзаключенных.
Лукашенко все-таки не отстранили от саммита Восточного партнерства. Он все-таки формально в Беларуси принимает участие. А как, по вашим ощущениям, Лукашенко каким-то образом гармонизировал для себя ситуацию, которая выглядела для него угрожающей в начале года?
Не стабилизировалось. Даже наоборот. В начале года еще не было такого жесткого экономического кризиса, который есть сейчас. Что касается восточного партнерства, да, статус был понижен. В конце концов, туда решили пригласить министра иностранных дел, как, в общем-то, человека, которому не запрещен въезд в Евросоюз, ему единственному. И, тем не менее, министр иностранных дел отказался сегодня. Он заявил, что никуда не поедет.
С Ириной Халиб беседовал мой коллега Вадим Дубнов. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Депутаты Львовского областного совета выступили против отмены на Украине перевода часов на летнее и зимнее время. Сегодня стало известно о подготовке депутатского обращения Верховной Рады Украины с требованием отменить решение, принятое в Киеве 20 сентября, вслед за подобными же решениями в Москве и Минске. Согласно принятому республиканскому парламентом законопроекту о порядке времени исчисления на территории Украины, в частности, разница между киевским и московским временем постоянно, как и сейчас, будет составлять 1 час. Львовским депутатам, большинство которых составляют представители всеукраинского движения «Свобода», это решение кажется политическим. Из Киева сообщает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Автором закона, по которому Украина больше не будет переходить на сезонное время, является депутат Верховной Рады от правящей партии регионов Олег Надоша. Его аргументы такие же, как и у российских и белорусских коллег. Ежегодный перевод часов вызывает стресс и негативно влияет на психологическое и физическое состояние людей. В периоды, следующие за переводом стрелок, приблизительно от 2 недель до месяца, обычно увеличивается число обращений к врачам и в итоге, заявил Надоша, приводит к большим затратам, чем незначительная экономия электроэнергии. Противники инициативы регионалов прежде всего обращают внимание на усложнение торговых операций украинских компаний с европейскими партнерами и увеличение затрат на электроэнергию. По мнению депутата от оппозиционного блока Юлии Тимошенко-Батькивщина Сергея Терехина, отказ переходить на зимнее время приведет к тому, что потребители энергии вынуждены будут дополнительно платить 1 миллиард и 250 миллионов евро в год. Впрочем, власти утверждают, что дополнительные затраты будут намного скромнее и возрастут только на 30 миллионов евро. Депутаты Львовского областного совета, в котором большинство принадлежит праворадикальной партии «Свобода», обвиняя Верховную Раду в том, что она следует примеру Москвы, призвали украинских парламентариев отменить закон об изменении порядка времени исчисления на территории страны. В случае отказа львовские законодатели грозят ввести в области региональное время. Называя эту инициативу дилетантством, специалисты отмечают, что не права и Верховная Рада. По словам астрономов, летнее время не соответствует на Украине астрономическому, а зимнее совпадает с киевским солнечным. Вся территория Украины ранее была отнесена ко второму восточноевропейскому часовому поясу. При этом большая часть Закарпатской области географически остается в первом часовом поясе, а восточная часть, Луганская область, частично Донецкая и Харьковская, фактически находятся в третьем часовом поясе. Поэтому большинство жителей восточных регионов одобряют решение Верховной Рады. Теперь, например, в Донецке в конце декабря солнце будет сходить вместо 7-8 часов, а вот киевляне будут встречать рассвет ближе к 9 и на полчаса позже жители Ужгорода.
Из Киева Владимир Ивахненко. Один из лидеров фракции партии «Свобода» в Львовском областном парламенте, 35-летний историк Андрей Халявко. Звоню во Львов, легко получаю согласие на интервью, и вот его запись. Найдете несколько минут для того, чтобы...
Случайно, без проблем.
Ага, спасибо большое. Но, вы знаете, я был бы очень благодарен, если бы мы говорили на русском языке. Это возможно?
Украинскую.
Понимаете, я «Радио Свобода» на русском языке. Мне очень важно, чтобы вы говорили по-русски.
Украинскую, без проблем.
Я тогда буду вам задавать вопросы по-русски, если вы не возражаете, а вы будете отвечать по-украински. Так можно?
Без проблем.
Ага. Вы по принципиальным соображениям не хотите говорить по-русски? Или просто не знаете русского языка?
Мы один одного разумеем. Какие проблемы? Отже, я вас слушаю.
Чем вызвано обращение Львовского областного совета в Верховную Раду?
Насамперед, звернення обласної ради...
Обращения как такового пока нет, и этот вопрос будет рассматриваться на сессии областной рады. Дело в том, что мы, как львовские депутаты, рассматриваем это решение Верховной Рады как исключительно политическое. Решение, которое преследует одну цель – понравиться Кремлю. Это копирование и имитация тех вещей, которые делают Медведев и Путин.
Медведев и Путин.
То есть ваше обращение носит сейчас политический характер?
Мы
хотим дать этому событию политическую оценку и обратить внимание на то, что решение, принятое в Киеве вслед за Россией, может иметь негативные последствия для здоровья украинских граждан и, соответственно, для экономики.
Будет какой-то научный медицинский анализ того, в каком часовом поясе Львовской области надо находиться?
Я думаю, что да.
Будет подготовлена такая справка. Сейчас рационально и правильно перейти на зимнее время и там же оставаться. Это мое личное мнение. В любом случае, решение Верховной Рады не своевременное и не взвешенное. Это мнение большинства депутатов Львовского областного совета, и мы надеемся, что оно будет пересмотрено. Насколько мне известно, наши ученые критически оценили такой шаг парламента. Здесь несколько составляющих – политическое, психологическое и медицинско-социальное. Все это мы проанализируем, и Львовский областной совет свою позицию заявит.
Я вам очень благодарен, но у меня вызывает глубокое сожаление, что вы с «Радио Свобода» отказались говорить по-русски. Мне это не кажется очень профессиональным.
Видите, мне кажется, мы прекрасно друг друга поняли. В чем вообще проблема?
Надо сказать, что впервые за четверть века своей журналистской практики я столкнулся с нежеланием собеседника отвечать на вопросы на языке, которым он хорошо владеет. Андрей Халявко получил образование в советское время, так что мотивы его решения вполне прозрачны. Львовские депутаты обвиняют Верховную Раду Украины в потакании Москве и в том, что политические соображения они ставят выше заботы о гражданах страны. Гостем рубрики «Сегодняшний факт», которую 28 сентября я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Киеве Владимиром Ивахненко, был один из лидеров партии «Свобода» во Львове Андрей Халявко. Вот так обстояли дела в среду 28 сентября 2011 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру. Открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Взорван именно тот участок газопровода Египет-Израиль. И
продолжающаяся критика Греции глубоко разочарована.
Кто с этим не согласен, пусть работает в другом месте.
Я прошу всех достойно исполнять свой служебный долг до конца.
Рынки должны увидеть, что Греция на верном пути.
Произошел серьезный инцидент на контрольно-пропускном пункте.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».